Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях священник Александр Иванченко, настоятель храма святителя Киприана, митрополита Московского в Чертаново. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути к священству, о пути к вере и вере отца Александра. Отец Александр, как известно, христианин всю жизнь при правильном подходе, если он хоть что-то делает правильно в своей духовной жизни, он проводит, все-таки проходит некие рубежи духовные, трудностей, светлых периодов, вот это вот чередование, оно так или иначе идет. Жизнь — это духовная борьба, так как ни крути, да, с определенными взлетами и падениями. Главное, чтобы они были неразрушительны. А священник, он вот он перед всеми, его видят все. Его семью, его жизнь, его матушку, детей. То есть он все время должен быть в определенном, ну, если не сказать в образе, да, он должен быть в определенной какой-то вот форме, чтобы, не дай бог, ни шаг вправо, ни шаг влево, чтобы никого не искусить, никого не соблазнить какими-то, да, своими слабостями человеческими, еще чем-то. Насколько это тяжело или легко дается вам все время как бы держать себя в форме? Не проявлять никаких слабостей, не поговорить ни с кем за жизнь, я не знаю, из прихожан, потому что это сразу будет использовано против вас, мне кажется. Вот,
и... На страшном суде.
Ну, на самом деле, да, действительно, все же очень интересуются жизнью, частной жизнью батюшки, они все время там смотрят, и людям интересно. Интересно, что там за оградой церкви, что происходит дома у батюшки, как он живет, какой у него семейный уклад, что он любит, какие у него увлечения. Вот, проще говоря, остается ли вам время быть обычным человеком?
Ну, на самом деле, да, но в тонусе в каком-то надо быть, в таком духовном. И вот это еще там святые отцы говорили, что, по-моему, Иоанн Златоуст, что священник живет в стеклянном доме, да, в прозрачном доме, все видно, конечно. Но, с другой стороны, тоже чего-то скрывать не надо. Вот, то есть мы, ну, священник, он, как говорится, и во сне, и наяву. И, вот, на самом деле, в домашней жизни, ну, такой же, может, не знаю, священник, ну...
Ну, у вас есть друзья, ну, да. Какое-то времяпрепровождение, не вот. Знаю, под гитару попеть. Ну, это нет, вот я сейчас так, вот, навскидку.
Я сейчас это картину пишу.
Все-таки вот художественное искусство
не так давно
у вас
вроде
живо,
как,
живет у вас.
Ну, так я его иногда-то что-то порисовывал, а вот сейчас вот так больше вплотную занялся, вот два или месяца, или три, вот разные там пишу картины. Ну, как получается, конечно, чтобы так профессионально заниматься, надо еще учиться. То есть я, не считаю себя каким-то там художником, и это такого учебы мало было у меня в жизни. Вот, ну, от души какое-то желание такое возникло. Вот, и сейчас и много идей, вот, много еще недописанных картин, к сожалению, потому что такой увлекающийся человек, начинаешь что-то, вот, а потом оставляешь, ну, я надеюсь, все доделаю. Вот, но на самом деле должно быть какое-то хобби, какое-то отдушину, потому что, ну, бывает, что особенно когда со строительством связано, очень много там совещаний, совершенно это рутины вот такой, там всегда денег не хватает, надо где-то искать, там кто-то еще там, ну, проблем много таких вот, ну, они естественны, то есть никуда от них не денешься, но иногда бывает, что слишком в них увлечешься и уже ходишь какой-то там, не знаю, печальный там, а на самом деле, ну, священник все-таки должен это примером быть для людей, да, улыбаться, это, как говорится, бодрость вселять, вот, потому что людям-то тяжело сейчас живется там, вот, а когда какой-то отдушин есть, как хобби, позанимался, а немножко отдохнул там где-то, иногда так увлечешь, что там до утра сидишь, что-нибудь пишешь, потом думаешь, ой, хорошо, что я делаю это, надо же выспаться.
Это у Майи Кучерской, по-моему, у писателя Майи Кучерской, по-моему, это в книге «Современный Патерик». Есть такой рассказ юмористический про священника, как его очень любили прихожане, обступали его кругом и тыкали в лицо вербочками. И вот мне один священник знакомый рассказывал, он приходит домой, когда такой усталый уже совсем, матушка видит его усталый взгляд и говорит, что вербочки, ну да, вербочки, ну иди отдохни тогда. Это вопрос в том, что и священнику тоже от вербочек нужно отдыхать и иметь отдушину какую-то такую, вот просто чтобы голова отдохнула. У меня можно провокационный вопрос?
Пожалуйста.
Кира спросила про вот этапы, которые христианин в своей жизни проходит. Я вот о чем подумал. Мы часто говорим и вспоминаем эту мысль, которая у многих духовных авторов встречается, что христианин в своем духовном пути проходит три стадии отношения с Богом. Стадия раба, стадия наемника и стадия сына. Вот раб повинуется Богу из страха наказания, наемник за вознаграждение, а сын по любви. Отдельный вопрос, являются ли эти стадии именно стадиями последовательными, или это три состояния, в которых мы то и дело пребываем в разных. Но вот почему провокационные? А если вот вас спросили бы, а вы сейчас на какой стадии, раба, наемника или сына?
Ой, действительно,
по отношению к Богу находитесь? Вы бы что ответили?
Ну, на самом деле, себя оценивать вообще невозможно. То есть самый закон
духовной
жизни. Да не то, что ушел, просто, ну, невозможно. Ну, может, надеяться, конечно, хочется быть свободным, да, сыном, вот, и что вот, ну, может быть, они непоследовательны, эти стадии. Может быть, изначально человек вот так возлюбил Бога, там, и все делает по любви, вот, и, ну, как сказать, а любовь, сами знаете, она никогда не прекращается. Это не статья состояние, а такое постоянно увеличивающееся. А если это не увеличивается, то это уже не любовь, это что-то. Вот. А вот этот путь, вот он может идти, вот, ну, элементы все равно страха там могут присутствовать, сомнения всегда, ну, даже святые бывали, сомневались, да, то есть всегда в какое-то бывает охлаждение, или иногда можешь возопитесь от сердца: «Господи, ты где?» Да? Помните, как Антоний Великий попросил, а он сказал: «Господь, я рядом всегда стоял, да, в твоих страшных искушениях», потому что нужно испытание пройти, нужно вот какое-то, как сказать, потерпеть где-то нужно, да, потому что, ну, невозможно человеку жить вот все время в каком-то таком, в радостном в таком состоянии. Иногда вот ты чуть-чуть порадуешься, а тут какая-то скорбь пришла, какая-то болезнь пришла. Ну, радость, она, частицы ее сохраняются, но где-то надо чуть-чуть это поработать, там, потрудиться, потерпеть.
Но ведь это касается не только сыновства. Это очень высокие категории. Костя привел сейчас: раб, наемник и сын.
Это не я, это святые отцы,
да,
писали.
Да, да. Ты снимаешь с себя ответственность. На самом деле...
Я указываю копирайт.
Вот этот вот круг, когда ты роли сына, да, можешь упасть в раба в любой момент, он, к сожалению, ну, никого не обходит. И
ну, как
ты опять...
о блудном сыне,
да, да, да. Ты, то есть, опять становишься рабом с болью, и тебе необходимо совершенно встать, да, и идти опять стараться заслуживать быть сыном, заслуживать вот это сыновство.
Ну, вот, кстати, Владыки Антония Сурожского на эту тему как раз мысль о том, что это не три стадии, которые в течение жизни как-то вот
по кругу
распределились.
Ходят.
Это три состояния, в которых мы бываем в течение одного дня. И рабом, и сыном, и
наемником,
в зависимости от того, как мы сейчас поступаем, как мы сейчас живем. То есть это вот три формы, и, ну, можно спорить и размышлять о том, там, насколько лучше быть сыном, чем рабом, недостойно ли быть рабом. Потому что я тоже вспоминаю, что вот Сергей Фудель об этом очень так подробно пишет, что святые же говорят о двух страхах. Страхе Божьем первым, который страх именно наказания, страх нормальный, и страхи уже высоком, страх огорчить любящего отца. Но святые указывают, что второй страх не отменяет и не снимает важности первого. И как бы святые эти оба страха удерживают одновременно в себе. Может быть, без первого не бывает второго. Это тоже нормально, бояться, ну, страшного суда, бояться ответственности, бояться, что потом какой-то ты ответ получишь за свою жизнь.
Но мой вопрос был немного о другом, хотя ты, безусловно, безусловно прав.
Это не я, это святые.
Ты снова снимаешь с себя ответственность.
Я снова ставлю копирайт.
На самом деле, да, и если отходить, вот немножко отойти от этих высоких категорий в сторону нашей обычной жизни, да, повседневной, мы так или иначе ходим по определенному кругу в каждой жизненной ситуации, которая для нас трудна. Вот сегодня мы, наконец, нашли ответ на свои вопросы. И мы думаем, господи, почему я раньше не понимал, что вот он ответ, вот она жемчужина, и ей надо было пользоваться. Где она была раньше, почему я ее не видел, она у меня была перед глазами. Ты находишь этот ответ, ты живешь просветленный какое-то время, а потом случается какая-то ситуация, так как это человеческий фактор, вокруг нас люди, и бывает всякое, и нас откидывает, рикошетит обратно. Вот в то состояние раба, если можно так выразиться, в то состояние человека без ответа, без явного решения, как поступать в данной ситуации. И ты все время преодолеваешь. Ты все время в горочку с горочки, в горочку с горочки. И вопрос, отец Александр-то мой, в том, как не отчаяться, когда ты внизу горочки, и не забыть то хорошее, что было на ее вершине. Это ведь свойственно человеку. Забывать Божьи дары, забывать какие-то прекрасные откровения, внутренние открытия, и говорить, а вот опять все плохо, это мне там все показалось, а вот на самом деле правда жизни, она такова, вот она, жизнь грустна, темна и безвыходна. И как не уходить вот в это состояние, особенно в наше тревожное, непростое время, и как сохранять все-таки некий баланс духовной жизни, чтобы постоянно не окунаться в уныние?
Ну да.
Мы сегодня с Костей вас заговорили.
Да, да. Ну, на самом деле, тут, ну, может, пример святых взять. Вот мне нравится жития святых, где описаны их падения какие-то очень. Они потому что нас утешают именно тем, что святые восстают, да, там, ну, там, взять Давида, пророка, там. Ну, взять даже тех же самых апостолов, да, вот если Евангелие вот так просмотреть, они какие-то глупые вопросы задавали, что-то не понимали. Ну, это вот как мы тоже вот где-то сомневались, где-то там что-то потом даже разбежали все прекрасно, когда Господа забрали. Ну, вот у нас тоже такое в жизни происходит. Ну, а потом они, конечно, утвердились в вере, сами стали проповедниками, сами пострадали за Христа. Ну, то есть это тоже, как сказать, этапы. То есть бывают некоторые жития пишут, как будто вот он действительно с луны свалился, такой святой, с самого начала был там, и не учитывая тот момент, допустим, там, что там преподобный Серафим Саровский там около 17 лет был простым послушником, там, и сколько у него искушений было, там, он сколько там поваром там был, просфорником, и там что-то мы грязь выносили, какой-то, а он сразу, радость моя, Христос воскресе, там, стежит дух мирен, спасутся тысячи вокруг. Вот, не сразу, это же тоже, ну, опыт огромной духовной борьбы.
Но ведь когда ты становишься святым, ты же тоже не почиваешь на лаврах. То есть нет вот у тебя вот непрестанной светлой радости. Это я не знаю, не знаем, я святым не была.
Что происходит с тобой, когда ты становишься святым, да.
Да, ну, вот мы не знаем.
Ну, святой же не сам по себе человек, а того, кого Бог осветил там. Бывает, ну, святые, допустим, не очень даже кажутся некоторым людям симпатичными. Вот, допустим,
и
ну,
приятными вот эти, в общении.
Да, написали, допустим, вот опубликовали дневники, да, Иоанна Кронштадтского праведного. Кто-то даже соблазнился, говорит, ну как так вот, святой поступал. Он же там каялся, исповедовался, то есть он этот, он более даже еще живым предстал к нам. Вот. А что Господь через него чудеса творил, значит, Богу так было угодно. Значит, может, даже, как казалось бы, там внешне там кому-то не симпатичный, человека, Господь, видя его веру, его вот это пламенное там желание служить, просто любовь его, он его, как сказать, дар раскрыл в нем. На самом деле у нас во всех, каждому, помните, в Евангелии написано, что там верующий меня именем, там бесы изгонят, языки возглаголят, нового змея его возьмут, там, и все, что смертный спинут невредим. Просто, а у нас почему не раскрывается? Потому что смирения нет. Вот у святых они, было глубокое смирение, Господь эти дары раскрывал. А у нас просто он, ну, как есть, но он не раскрывается, чтобы мы не возгордились. Вот Господь, может, так нас, как говорится, не дает этот дар раскрыть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Иванченко, настоятель храма святителя Киприана, митрополита Московского в Чертаново, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот к вопросу о святых, о Свято-Троицкая Сергиева Лавра, где вы учились в семинарии, что первое вспоминается в этих годах учебы в келье преподобного Сергия, где, говорят, сам Сергий принимает экзамены у студентов-семинаристов?
Ну да, преподобный Сергий. Ну, конечно, вот перед глазами стоит этот собор, это такой темный, свечи горят, рака преподобного Сергия, потому что ежедневное было присутствие. Все время Сергий Радонежский как такой духовный руководитель был, то есть каждый день к нему прибегали, вот, и действительно это вот, ну, центр, наверное, да, вот его святыни. И мы, ну, все считаем себя такими, как сказать, птичками преподобного Сергия, потому что, помните, видение было, что преподобный Сергий, и вокруг много-много птиц, и это столько учеников будет, и последователь преподобного Сергия. Вот, действительно, это вот такая именно духовная связь. Очень хорошо, что вот он там в семинарии находится. Ну, и, конечно же, общение. Вот сейчас, к сожалению, многие лишены вот этого живого общения, да, из-за вот пандемии. Вот кто-то говорит, да, что даже, может, и лучше через средства связи общаться. Но на самом деле нет, живого общения ничто не заменит. Вот, дай бог, чтобы эти все прошли ограничения, ну, со временем, и вернулось вот это настоящее живое общение, потому что это передача опыта. Вот, кроме, ну, знания, можно там библиотеки, да, найти, можно самообразованием заниматься, а вот именно опыта духовного, то есть каждый преподаватель — это такая уникальная личность, которая нам вот этот опыт, ну, с каждым занятием, с каждым лекцией передавал опыт своей духовной жизни, то есть кроме, ну, то есть лекции — это, ну, просто какая-то беседа, просто, ну, рассказ какой-то о каком-то там деле. Вот о чуде, о каком-то, да, божественном, вот о вот опыте. Поэтому вот именно живое общение, да, и преподобный Сергий, вот, наверное, самые яркие такие
впечатления. Я вспоминаю несколько лет назад с одной моей знакомой, церковной, православной, у христианки был такой разговор, вышел опрос какой-то очередной социальный, спрашивали молодежь, кем вы хотите стать, какую профессию выбираете, какие дела вам интересны, и были разные варианты. Моя знакомая так заметила: а почему никто не сказал вообще, что я хочу быть святым? Это был такой полемически заостренный вопрос. Вот в каком обществе мы живем, в котором вот эта цель жизни, святость, не присутствует в умах людей? Я тогда подумал, что, с одной стороны, это странно было бы так формулировать: «я хочу стать святым». Но это как-то очень утилитарно и, ну, слишком даже не то что дерзновенно, а самонадеянно. С другой стороны, ну а к чему еще мы призваны, христиане, как не к святости? Вот что вы об этом думаете?
Ну да. Это же цель. Цель христианской жизни, да, стяжание Духа Святого. Это же и есть святость. Это вот мы, ну, как сказать, приобщаемся к этой святыне, когда там в таинствах участвуем. Это же, ну, то есть Божья милость, Божья благодать. Этим мы живем, и вот сердце у нас горит этим. Ну, не знаю, на самом деле, да. Ну, может быть, просто у людей где-то это в сердце есть, просто, ну, иногда трудно вот на вопрос ответить сразу то, что у тебя в глубинах сердца, вот, ну, обычно там то, что на поверхности человек отвечает. Вот. Я думаю, что если, ну, посерьезнее поговорить с людьми, ну, каждый, наверное, согласится с тем, что, да, это главное, это вот это... найти этот путь к Богу, путь, который освящает Бог. Это же не человеческое достижение. Святость — это святой тот, кого Бог осветил. Свят только Бог на самом деле, да, никто не святой. А Господь захотел вот отметить там человека святость. Помните, юродивые, они даже так себя вели, чтобы никто даже не заметил, что на нем это дух почивает святой. Вот, и все равно люди видели, да, все равно проявлялся, так или иначе. Не может там город там укрыться на горе стоящей, там светильник не подставляет под сводом, да, все равно это является. То есть даже вот люди, пытающиеся спрятать это, да, в пустыне где-то там или еще в горах, вертепах там везде.
Вот вы упомянули сегодня святого праведного Иоанна Кронштадтского. В его книге, его тоже заметка в дневниках, записях книги, изданной под названием «Моя жизнь во Христе», такой красной нитью проходит мысль о неотступности в молитве, о том, что, вставая на молитву, говорит отец Иоанн, верь и не сомневайся, что просимое тобой Богом будет исполнено, иначе какова же твоя вера. Я вот в этой связи вспоминаю там другой пример из литературы недавней, художественной, в романе Евгения Водолазкина «Лавр». Один из героев, ну, главный герой, тогда еще молодой человек, приходит исцелить женщину, она болеет, он не может как врач ее исцелить, и говорит ребенку: давай помолимся, и говорит ребенку, сыну этой женщины, что ну, только я тебе не даю никаких гарантий того, что мама твоя выздоровеет. На что ребенок глаголит истину устами младенца, что неужели ты хочешь, чтобы мы молились Богу, не веря, что он исполнит просимое? Вот, казалось бы, какая ясная, прекрасная, вдохновляющая мысль. Верь и не сомневайся ни на секунду, что Господь может тебе и даст просимое. Иначе какой же он любящий отец? С одной стороны. С другой стороны, а почему так тяжело? Почему мы так не молимся? Почему вот этот червь какого-то сомнения, неверия, недоверия в нас живет? Как этого, ну, если угодно, достигать, к вопросу о святости? И насколько вообще, вот как вам кажется, этот вот призыв отца Иоанна Кронштадтского вот реализуем для нас, обычных мирян?
Ну да, он реализуем, к этому надо стремиться. Ну это, да, вопрос о дерзновении в молитве, да, такое даже есть понятие, дерзновение в молитве. Ну, кто его обретает? Только чисто живущий человек, да, то есть живущий по заповедям Божьим, да, тот, кто любит меня, кто заповеди мои соблюдает, говорит Господь, да. Поэтому, когда человек соблюдает заповеди, надо стремиться, если со всей силы трудно, конечно, да, вот, то и обретает веру, потому что вера, она тоже, это же не чувство какое-то, то есть, говорит, чувство верующих, да, вера, это не обязательно оно в чувствах, есть какое-то чувство веры, но оно это выражается в наших поступках, в наших добродетелях, то есть, вот, кстати, очень мало сейчас тоже мы слышим о добродетелях, да, это же насколько важно, да, добродетели — это те таланты, которые мы должны увеличить, да, и представить уже на суде, на страшном последнем. Вот, то есть Господь не будет спрашивать, может быть, за какие-то мелкие проступки, за там, не будет с нами там считаться, да, за каким-то, что-то сказал, там, что-то сделал, что-то не то, там, не пост не соблюл, может быть, строго. А Господь спросит, а где в тебе любовь, а где в тебе милосердие, а где воздержание, все, что вот заложено у тебя было, можно сказать, в детстве, в зачатке, да, то есть в каждый человек заложены, ну, эти таланты, да, мы развили их, увеличили или потеряли, закопали, там, вот в этом важно. Вот когда мы увеличиваем талант, вот и все вместе, как говорится, молитва становится, ну, дерзновенной. Конечно, страшно и трепетно, и молитва, я не знаю, наверное, всю жизнь мы учимся, то есть мы вот учимся молитву. Вы помните, как говорил святитель Григорий Богослов, что богослов тот, кто чисто молится, да, вот, то есть мы только, кажется, в начале пути, то есть за молитву все время боремся, да, действительно, надо, молитва — это подвиг, это как сказать, труд такой, да, вот, ну, для человека, который, ну, не тот опыта молитвы, он говорит, ну, что там, что-то там это пошептал, там, а у кого есть опыт молитвы, это, ну, это, не знаю, с потом и кровью, да, надо молиться так тяжело, да, это как и целый такой подвиг молитвы, ну, во-первых, даже заставить себя иногда, вот, не хочется, да, лень одолевает, надо себя преодолеть, да, заставить, вот, помолиться, ну, хотя бы краткую молитву, но от всего сердца, чтобы это была неформальность такая, да, а часто мы, ну, у нас там священнослужители, да, часто мы уже привыкаем к этому, да, то есть молитва, можно сказать, для нас ежедневное, да, дело.
А вот как не привыкнуть, как вот особенно священнику, да и мирянам, которые, если они живут церковной жизнью и хотя бы утренние, вечерние правила стараются регулярно молитвенное соблюдать и молиться дома, действительно, как не привыкнуть к этому, как к чистке зубов?
Ну, нужно действительно вот чувствовать присутствие Божие, нужно представлять, кому мы обращаемся. Даже вот «Господи, помилуй», да, это что-то должно быть не просто какая-то присказка, да, а это обращение же. вот мы обращаемся, вот мы, а это мы можем в обращении с людьми, да, вот мы к человеку обращаемся, да, мы же не просто вот какой-то звук издаем и все, мы со смыслом обращаемся, мы хотим, чтобы это до него дошло, да, мы хотим, чтобы он понял наше слово, вот, и также к Богу надо обращаться, то есть мы, к сожалению, да, это всегда присутствует, что мы, ну, привыкли там определенные молитвы читать, вот особенно такой-то, профессиональный молитвенник, да, вот, но на самом деле никогда не надо забывать, перед кем мы предстоим, вот этот страх и трепет вот должен присутствовать всегда, то есть я вот всегда, не знаю, когда каюсь, прежде всего, в неусердной молитве, вот это, потому что ну, это первое, как говорится, это молитва, это же духовная жизнь, связь с Богом, то есть это человек, ну, кроме телесной жизни, душевной, есть еще духовная жизнь, ну, телесное, понимаем мы, это сон, там, пища, вот тому подобное, да, душевное, это и наука, и искусство, это, кстати, вот в душевной сфере относится, а к духовной, это вот именно связь с Богом, это жизнь по вере, это вера, это молитва, вот, а часто бывает, что молитвы мы мало уделяем внимания и времени. Вот. Но даже тут дело не во многоглаголании, помните, даже Господь говорил, не во многоглаголании вашем будете услышать совершенно. То есть не как язычник там думает, что он молится много, и Бог услышит, а в простоте, в чистоте сердца, как Отче наш, да, если мы молимся там в этой молитве, и оставим нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, а тут же там кого-то там из должников своих торопим, чтобы он быстрее долги отдал, то это получается, ну, какая-то неискренность. То есть надо, когда молимся, вот, и поступать по своим, как говорится, то, что мы заявили, как говорится, вот, честно надо и поступить, то есть, и тогда вот, ну, сказать, эта молитва будет подтверждена нашими какими-то поступками, то есть, вот, и она тогда усиливается, становится, можно сказать, сильной, дерзновенной, наверное, вот так.
Спасибо огромное, отец Александр, за нашу сегодняшнюю беседу. Хорошо, что мы завершаем ее словами о дерзновении, о молитве, о том, что мы простые, скажем так, люди, которые ищут свою дорогу к храму или же нашли в этой дороге себя как-то находят или просто присматриваются к религиозной традиции, можем сделать. Можем сделать и начать делать вот прямо здесь и сейчас. Путь в 1000 миль начинается с первого шага, как говорит одна мудрая мудрость. Спасибо огромное. Священник Александр Иванченко, настоятель храма святителя Киприана, митрополита Московского в Чертаново, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». В студии также были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания, всего доброго.
С Богом.
«Светлый вечер» на радио «Вера».